«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI. Это программа «Выхода нет», я Нателла Болтянская. Все обозначенные гости в студии. И обсуждаем тему, является ли Россия, представляет ли Россия угрозой. Да, нет, кому, почему. Все микрофоны включены, пожалуйста, кто начнет. И тяжкое молчание нависло в зимовке. Я понимаю, что у нас тяжелые погодные условия. Давайте все же про угрозу.
Ну, Константин Затулин. Я, например, не являюсь автором точки зрения, по которой Россия представляет угрозу. Мне странно было бы отвечать на вопрос, который я никогда не задавал.
Дело в том, что именно так воспринимают, так сказать, некоторые заявления нынешнего президента Медведева иностранная пресса.
Ну вот я читал иностранную прессу, которая вчера отреагировала на выступление Медведева на совещании послов, которое устраивается раз в два года. И вот сегодня завершилось, я тоже в нем участвовал, как приглашенный гость в Министерстве иностранных дел. Медведев выступил против размещения системы ПРО в Чехии и Польше. Это рассматривается в логике ровно наоборот, как угроза со стороны России. Спрашивается, кто что размещает? Мы, что ли, где-то что-то размещаем, и можно на этом основании сказать, вот мы нарушаем какой-то статус-кво. Нет, не мы размещаем. Под надуманным, совершенно смехотворным предлогом, который даже не выдерживает никакой критики. Якобы это предохраняет Европу от мифических иранских и мифических северокорейских ракет. То есть мы выступаем против этого. Нас обвиняют в том, что мы, вот министр иностранных дел Польши, разочарован нашей позицией. Британская Financial Times говорит, что это, видимо, доказательство того, что Медведев агрессивный преемник Путина. Где логика, объясните мне, я не понимаю.
Ну, Алексей Арбетов.
Я бы сказал так, что вот это, мне кажется, надуманная критика и борьба с выдуманным врагом, потому что вопрос о ПРО, вопрос очень спорный, в том числе внутри НАТО, и российские возражения против ПРО не воспринимаются как угроза даже в США. Они воспринимаются, может быть, критически, они воспринимаются как свидетельство того, что Россия не хочет по американским правилам играть, но уверяю вас, что в Америке огромная часть экспертного сообщества, оппозиции, Конгресса тоже ставят под сомнение эту систему. Так что это не тот пример. Вот примеры другие есть. Вот то, что Россия, как они считают, может использовать энергетическую дубинку в качестве средства политического давления. Хотя Россия до сих пор этого не делала. Во всяком случае, при нынешней администрации, при Ельцине, да, делала. Помните жест знаменитый его? Закроем кран, если украинцы не пойдут на дележку флота по нашим предложениям.
Это вообще новое, хорошо забытое старое. Всем прекрасно известно, что в свое время Кейси по заданию Рейгана ездил в Саудовскую Аравию для того, чтобы Саудовская Аравия увеличила выпуск нефти, специально для того, чтобы подсадить Советский Союз в годы гонки вооружений. Не такое впечатление, что свои методы в данном случае присваивают нам, но только в другую эпоху.
Нет, я говорю, что это, может быть, здесь можно спорить, используем мы или нет. Я считаю, что мы вот вплоть до последнего времени энергетический рычаг не использовали. Может быть, в рамках экономики мы пытались наказать давление, скажем, чтобы приобрести какие-то активы. Чтобы приобрести активы определенные, мы, скажем, давили на Литву. Вот. Но это в рамках экономических. Можно назвать это достаточно агрессивной экономической политикой, но мы не говорили, вы сделаете так-то, иначе вам перекроем нефть и газ. Вот так мы вопрос не ставили. Но вот когда, например, едут какие-то крупные наши политические деятели, и все предполагают, что они едут, в общем, согласовав свои позиции с какими-то высокими официальными лицами, и говорят, что Крым – это исконно российская территория, Севастополь – это город русской славы, надо пересмотреть неправильные договоренности, и Украина не должна быть признана в своих нынешних границах. Или то же самое относительно Грузии. Вот на Украине и в Грузии значительная часть общественности это может воспринимать как угрозу. Я не хочу сказать, что Россия на официальном уровне выдвигает территориальные претензии как кому-либо. Этого нет. Наоборот, к России кое-кто предъявляет. Но поскольку мало кто верит, что могут видные политические деятели ехать на границу, за границу и там импровизировать, это невольно переносится и на официальную
политику. Вот есть официальная позиция Японии о том, что Южный Курил, только что она была воспроизведена, это оккупированная территория Японии. Угу. Я не слышал, чтобы у нас по этому поводу развивалась истерика, что вот Япония – это агрессор, от которого надо в ближайшее время защититься.
Ну, во-первых, это крошечная территория, крошечная часть какая территории. Во-вторых, наша позиция здесь была остается совершенно такой последовательной. Никаких территориальных претензий мы не признаем.
Но это официальная позиция.
Господин Портников. Мне просто важно, чтобы господин Затулин и господин Арбатов дискутировали между собой, потому что я вижу в этом фундамент будущей российской демократии. Я совершенно уверен,
что... Наконец-то Портников увидел у нас фундамент. Это уже достижение.
Любые политики, имеющие собственное мнение, отличное от официального, являются фундаментом демократии. По-моему, вы это сами знаете прекрасно.
Ну, лучше крышей. Крышей лучше, чем фундаментом.
В России крыша является тем другие люди, Константин Федорович. Вам совершенно не нужно к ним примыкать. Как господин Арбатов, не те люди.
Так, по делу, пожалуйста.
По делу. Для того, чтобы страна была угрозой для кого-либо, она должна иметь какие-либо четкие внешнеполитические цели. Не лозунги, не некие провозглашаемые сентенции, которые каждый год вынуждены выслушивать послы Российской Федерации в различных странах мира и приглашенные гости на встречах с президентами, то одним, то другим. А именно конкретные цели. Вот тогда это действительно серьезная угроза. Но ничего такого ведь не происходит. Действительно, там Россия выступает, вот господин Затулин привел пример, против размещения элементов противоракетной обороны Соединенных Штатов в Польше и Чехии. Не вижу в этом никакой особой угрозы для Соединенных Штатов или там, для Польши и Чехии. Почему? Потому что при этом должно было бы быть сказано, какого рода альтернатива предлагается самой Российской Федерации. Да? И эта альтернатива должна была бы стать угрозой для Польши, Чехии или Соединенных Штатов. Никакой такой альтернативы нет. Или, например, говорится о каких, допустим, вот президент Медведев выступает против независимости Косово и говорит, что это нарушает миропорядок. Так говорит не один президент России, так многие ведущие политики в мире говорят. И это могло бы быть угрозой для тех стран, которые поддерживают каким-то образом независимость Косово, которую его признали. Но никакой альтернативы тоже не предлагается такой, которая была бы серьезной. Это просто некая констатация факта. Или там Россия после того, как президент Медведев беседовал с президентом Бушем и другими западными лидерами стран восьмерки, в общем, очень лояльно отнесся к идее санкций против Зимбабве на Совете Безопасности, он заблокировал эти санкции. И это могло бы быть угрозой. Если бы мы считали, что российское политическое руководство действует, если угодно, едино, и у него такая позиция. Но когда мы видим, что президент выступает с одной позиции, а некое внешнеполитическое ведомство, возможно, с другой, то такая страна точно не является никакой угрозой.
Тогда, товарищи, согласия нет?
Не, ну, это,
хорошо, тогда объясните мне, пожалуйста, все.
Виталий
почему?
Просто доводит до абсурда, пытаясь не увидеть.
Я же журналист.
Журналисты работают в жанре абсурда. Вы работаете, не на всех говорите таким образом, они могут обидеться. Что на самом деле у России совершенно определенная внешняя политика в конкретных вопросах. Если говорить о Зимбабве, скажем, это не близкая мне тема, но, насколько я понимаю, Россия против того, чтобы кто-то брал на себя ответственность и определял очередных козлищ. Вот то Ирак, то Иран, то Зимбабве и так далее.
Я совершенно согласен с такой
Поэтому
позицией.
Никакой внутренней у нас внутренней дискуссии во властных кругах по поводу конкретной резолюции. Будет другая резолюция, может быть, будет другое отношение. Что касается нашего ответа, представляет он для того, кого-то угрозу или нет, очевидно, что размещение вот определенных средств в Чехии и возможное размещение их в Польше, когда оно произойдет, пока оно не согласовано, вызовет определенные меры Российской Федерации для обеспечения своей безопасности. О них объявлено, господин Портников, вы зря этого не слушаете, вы просто раб своей концепции, что в России полный бардак, и никто ничего не понимает.
Нет, я не понимаю, я раб вашей концепции, что Россия не представляет ни для кого угрозы.
Подождите,
все согласны.
В тех или иных критериях, по тем или иным причинам, каждый из вас ответил на вопрос, представляет ли Россия угрозу? Нет. Тогда объясните, пожалуйста. Вот в последнее время там достаточно было заявление, количество заявлений от разных стран, которые, в общем,
дают понять, что они Россию таковой считают. Это что, мания непонятно чего у этих стран?
Это пропаганда во многом. Для того, для кого-то непонимание. Потом, что такое угроза? Вот я залез к вам в карман, вы законно против этого протестуете, а может быть даже лезете в драку, потому что не хотите, чтобы вам лезли в карман. Или, допустим, вас ударили, а вы отвечаете. И тот, кто ударил, говорит: слушай, ты мне отвечаешь. Ты, видимо, представляешь за меня угрозу. Ты посмотри, какую угрозу. Ты не просто согласен с тем, что я лезу тебе в карман, или, допустим, бью тебя по физиономии. Ты отвечаешь. Значит, ты представляешь угрозу.
Кстати,
все зависит от уровня наших присяжных, понимаете?
Алексей Георгиевич, ваше впечатление?
Ну, насчет того, что Россия представляет угрозу, очень мало кто говорит. Но вот в Англии некоторые говорят в связи с делом Литвиненко. Дело темное, запутанное, до сих пор неясное. Вот это послужило поводом. Значит, в Америке о том, что Россия является угрозой, говорят, ну, скажем, люди из лагеря Маккейна в целях избирательной кампании. Они в значительной степени строят свою кампанию на противопоставление России. Но в целом Россия угрозы объективно никому не представляет. Россия перестает играть по тем правилам, которые сложили 90-е годы, когда Россия была в глубочайшем кризисе, разброде и шатании. Эти правила многим понравились. Они стали восприниматься как нечто правильное, законное, данное и вечное. И Россия очень быстро, неожиданно быстро, не через 20, не через 30 лет, как многие писали, а через 5-6 лет вдруг появляется в другой ипостаси, начинает правила эти ставить под сомнение и действовать самостоятельно, правильно или неправильно, это другой вопрос, но самостоятельно. И это воспринимается, конечно, очень с большим неудовольствием, раздражением и даже злостью. Как же так? Особенно, понимаете, шли бы дела хорошо в США и Европейском Союзе, они бы на это смотрели спокойно, но они сами оказались в такой, простите, замазке, глухой. Американцы, понятно, и вовне, и внутри, европейцы со своими евросоюзовскими делами, что вот на этом фоне то, что Россия перестает играть по их правилам, а хочет сформулировать какие-то новые, пока не ясные, пока лишь на уровне общих пожеланий, это уже вот на этом фоне вызывает очень серьезное с их стороны неудовольствие.
Мне кажется, что когда действительно определенные средства массовой информации стараются изобразить Россию неким таким вообще вулканом Везувием, да, это связано вот с тем, о чем говорил Алексей Георгиевич ранее, с тем, что очень серьезная некомпетентность сегодня журналистов, занимающихся Россией, и экспертов, занимающихся Россией, и они в самом деле очень часто воспринимают целый ряд политических деятелей, которые, вот как говорил Константин Федорович, что я довожу ситуацию до абсурда, есть в России политики, которые доводят ситуацию до абсурда.
Они есть в любой стране.
И их с удовольствием в этих странах тиражируют. Вот приведу вам простой пример. Вот, допустим, на украинском телевидении вы Алексея Георгиевича не увидите. Да, а Константина Федоровича увидите в таких количествах, что иногда кажется, что он депутат Верховной Рады. Или там Владимира Вольфовича Жириновского увидите. Понимаете?
Ну, это
потому что
люди
есть
вообще.
Это разные. Владимир Вольфович и Константин Федорович – это разные люди. Но они там часто присутствуют обое. Так. Обое. И что это означает?
Оба.
Что они обоими практически представляют собой такой концентрированный образ этой российской угрозы. Люди спокойные, степенные, способные защитить какую-то позицию, принимающие в России решения. Ага. Они на этом экране не нужны. И не на Западе не нужны. Нам нужен в этом случае, и не только на
внешний
Украине, коктейль из этих замечательных, доводящих политику до абсурда людей. И когда говоришь на том же эфире, слушайте, эти люди не принимают никаких решений. Во-первых, сама эта аудитория начинает на тебя кричать. Во-вторых, дорогие коллеги начинают на тебя обижаться. Ведь, Виталий, ну как вам не стыдно? Как вы это можете говорить, что я не принимаю решения? Вы с вами столько лет уже знакомы, вы знаете, что я и есть тот, кто принимает решения. Да, Константин Федорович, это вы.
Ну, я вам хочу сказать, что вы продолжаете в своем амплуа, то есть вам нужно обязательно кого-то задирать. Ну,
допустим, я вас не задираю.
Ну, вы же просто-напросто сейчас усомнились в том, что я вообще
адекватен.
Я не принимаю...
Я хочу сразу сказать. Я считаю, что Константин Федорович адекватен.
Да, одну секунду. Все, ну, во-первых, я не выдаю себя за кого-то другого. Я не выдаю себя ни за президента, ни за премьера. У меня нет этой мании величия. Те решения, которые я предлагаю, если мне удается, если получаю поддержку, допустим, депутатского корпуса, как было совсем недавно, 4 июня, в связи с моим обращением, проектом обращения, которое было принято президенту и правительству России по российско-украинским отношениям. Получаю поддержку, они становятся решением. Вольно вы думать, принимаю я решение, конечно, или я их предлагаю, или я их вдохновляю, но во всяком случае ясно, что они в тот момент...
Я могу пояснить?
Да. Вы можете пояснить все, что хотите,
Константин Федорович, я не считаю, что Константин Федорович не может предложить некое постановление Государственной Думы.
Он совершенно верно, и не более этого.
Он просто действует...
Ну, не более этого.
Потому что
есть определенные лица, на секунду.
Да.
Вы же меня...
Он себя воспринимает
дайте
адекватно.
Дайте договорить человеку, что же...
Просто я хочу сказать, что, безусловно, я уже столкнулся, к этому времени достаточно изучил определенную методу украинской журналистики. Довольно, я бы сказал, такую шаблонную. Ага. Она для начала кого-то демонизирует, ага, выдергивает из контекста или интерпретирует по-своему. После этого работает на этот образ. И все подверстывает ага под этот образ. Я, например, бесконечно часто читаю в украинской прессе, что я рвал какие-то украинские флаги в Первой Думе,
господа,
во Второй.
А давайте мы вернемся к России,
это все...
которая является или не является угрозой
это
для
элемент,
цивилизованного
мира. Это, кстати, элемент только на уровне отдельного человека или политика того, каким образом создается миф. Вот я, например, никогда в жизни не был замечен в подобных действиях. Но это является общеупотребительным текстом в украинском СМИ.
При всем уважении к вам обоим, мы здесь собрались не обсуждать.
Точно так же с Россией. Россия, ну вы же знаете Россию. Россия,
нет, во всяком случае, существуют, как бы сказать, некоторые векторы, которые...
Хорошо сказано. Некоторые
векторы. Некоторые векторы, да. Которые движут разными странами или сообществами стран. Да. Да? И на сегодняшний день, особенно когда, например, речь идет о странах, бывших республиках Советского
Давайте
Союза.
Давайте, скажем, назовем эти некоторые векторы национальными интересами. Всеми странами они движут.
Принято.
В том числе и
Россия. Абсолютно принято. Россия не заинтересована в том, чтобы соседи, так сказать, тяготели к США. Не заинтересована, так?
Ну, во всяком случае, Россия не заинтересована в том, чтобы они вступали в военные блоки, в которых Россия не участвует.
Угу.
Это ее святое право.
Может, Россия самой вступить в этот блок? И как возглавить
это? Россия просто-напросто и не может, и не хочет вступить в него. Она, во-первых, не может, во-вторых, и не хочет.
Нет, Россия, в принципе, может и, может быть, захотела бы, во всяком случае, некоторые так считают. В частности, президент Путин, например, бывший, так считает. Он говорил, что мы бы по-другому относились к процессу расширения НАТО, если бы мы были частью этого процесса. Но для этого НАТО должно корни изменится. Для этого НАТО должно быть не союзом против общего внешнего конкретного врага в виде данной державы или коалиции держав. Она должна стать вот той системой коллективной безопасности, которая действует на совершенно иных принципах, которая на самом деле без России это не может ни в евроатлантической, ни в евроазиатской зоне обеспечивать безопасность. Но сейчас НАТО не такая организация. НАТО пока еще остается военным союзом с коллективными вооруженными силами, с планированием единым, с группой ядерного планирования, с ядерным оружием. И в эту организацию Россия, ну, просто совершенно, ну, куда-то, ну, некуда вступать.
У нее есть основополагающие документы, Вашингтонский договор. В соответствии с ними НАТО берет на себя обязательство заботиться о государствах-членах НАТО. Она не готова сегодня взять на себя обязательство, ну, например, по восточной границе или по тем самым Курильским островам, которые, по мнению Японии, ей принадлежат.
А
НАТО не хочет
Россия
быть в конфликте с Японией.
Россия не готова взять на себя обязательство по защите США.
Натана, совершенно очевидно, что Россия имеет полное право возражать против вступления в оборонные союзы любой страны, которая находится, так сказать, по периметру ее границ. Это и право любого внешнеполитического ведомства, любых политиков высказывать свою позицию. Только это решение принимает сам Североатлантический Союз и страна, которая собирается в НАТО вступить.
Безусловно.
Опасной иллюзией является то, что всегда, когда, допустим, вступление не происходит, или вот как это было с Украиной и Грузией, отложили там план для членства в НАТО, главным объяснением было то, что это позиция России. А это на самом деле не так. Потому что мы прекрасно понимаем, что две эти страны по разным причинам не готовы были к тому, что им предоставили план для членства. Но и политическим силам этих стран, и определенным лоббистским группам на Западе очень удобно объяснять то, что происходит, российскими позиции. И вот тогда мы видим, да, вот совершенно правильно нам изобразил это Константин Федорович. Мы берем некоего российского политика, демонизируем его, потом показываем его интервью после саммита НАТО, и всем все становится ясно. И не нужно разбираться в проблемах собственной страны.
Таким образом, получается, что общая болезнь многих стран мира на сегодня это демонизация, я не буду говорить российских политиков, а демонизация России. Потому что, так сказать, не об угрозе...
Не всех.
Многих.
Определенная часть.
Вот только что, вот я читал накануне эфира сводку новостей посвященную как раз откликам на выступление Медведева. Президент Италии Джорджо Наполитано выступил специальным заявлением, поддерживая предложение Медведева. Хочу заметить, Медведев сделал предложение не о создании нового ракетного пояса в Европе, а о подписании договора о европейской безопасности и проведении конференции в этой цели, в этих целях. Вот очень странно было бы в этот самый момент как раз усмотреть в этом особую угрозу России. Это так же, как раньше говорили, ну, в пропагандистском плане это смешно выглядело. Наверное, можно было говорить о том, что угрозы представляют советские подводные лодки или ядерный щит. Но некоторые говорили, что миролюбивая политика или там программа мира Советского Союза представляет угрозу для всего мира. Потому что они, конечно, хотят захватить весь мир, сделать его советским, социалистическим. Вот видите.
Хорошо, так все-таки объясните, пожалуйста, существуют национальные интересы, существуют некие предвыборные, так скажем, необходимость некоторых предвыборных лозунгов и некоторых, так сказать, идей, на которые кого-то можно завести. И все?
Не только выборы. Существуют, скажем, цели объединить союз. Лучший способ – это начать кампанию о внешней угрозе.
Какой союз?
Ну, НАТО, скажем. Или ОДКБ, например. Вот сейчас ОДКБ, например, это Организация договора коллективной безопасности, ставит вопрос, вот до каких пор в Центральной Азии будут американцы пребывать. Там у них две базы всего. На самом деле, одна натовская, одна американская, аэродром в Киргизии. До каких пор они будут пребывать там? Пусть объявят сроки. Вот начинается, я просто говорю к тому, что не надо грешить только на заграницу, у нас тоже нередко и в России, и в союзах, в которых Россия участвует, тоже начинаются кампании для того, чтобы использовать вот этот вот очень удобный аргумент о внешнем враге. А на самом деле действительно гораздо сложнее. И в России есть разные мнения, разные группы. И в США, в том числе и по национальным интересам. Вот вы сказали, есть национальные интересы. Национальные интересы в умах политиков.
Угу. И как они их видят?
Как они их видят, прежде всего. Ну, в некоторых странах общественное мнение играет еще большую роль. Вот. И вот здесь они приходят другие политики, может измениться оценка национальных интересов.
Да, безусловно, тут даже нет никаких сомнений. Каждая эпоха, каждое поколение политическое, и даже в рамках одного поколения разные люди, принадлежащие к разным политическим силам, по-своему понимают национальные интересы.
Константин Александрович, вот вам вопрос от Сергея, живущего в Чехии. Вот вы лично верите сегодня в возможность ядерного удара по России со стороны США или НАТО?
Вот как конкретные угрозы в настоящий момент нет. Но это же ведь имеет свои объяснения. Я не верю хотя бы потому, что это уравновешивается потенциалом взаимного уничтожения. И если этого потенциала мы когда-нибудь лишимся, то угроза это, в принципе, может появиться.
Ну хорошо, опять же, вы помните заявление Балуевского, когда речь шла, очередной был виток истории с размещением ПРО, что возможны превентивные удары. Было такое заявление.
Да нет, такого не было сказано. Никакого превентивного удара Балуевский не обещал. Он обещал адекватные военные меры принять. Это он говорил и в связи с возможным вступлением Украины в НАТО, и в связи с размещением ПРО.
Но это никогда не конкретизировалось.
Но это не конкретизировалось. А потому что значит адекватные военные меры? Мы вот, например, абсолютно точно будем принимать адекватные военные меры. Они будут адекватными, если Украина вступит в НАТО, допустим, когда-нибудь. То в таком случае нам придется перестраивать оборону на этом направлении. Там,
Это не военные меры, это промышленные.
Тактические. Нет, почему? Да. Это военные меры, это будут военные силы на нашей территории чем-то заниматься.
Давайте мы сейчас прервемся. Я напомню, что в нашей студии, как и обещали, Константин Затулин, Алексей Арбатов, Виталий Портников, обсуждаем мы Россию как угрозу и продолжим после небольшого перерыва. Для тех, кто слушает «Эхо Москвы», вас ждут новости.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем программу «Выхода нет». И вопрос от одного из наших слушателей очень простой. Почему наши соседи бегут в НАТО? Проще не придумаешь, правда? Вопросы.
Да, это серьезно. Вопрос засыпка.
Ну, не знаю, в чем тут засыпка происходит. Наши соседи, во-первых, разные. У нас есть сосед Казахстан, 7,5 тысяч километров. Граница самая длинная для нас. Не бежит НАТО. Китай тоже не бежит НАТО. Есть Белоруссия, не бежит в НАТО. Есть Эстония, Литва, Латвия, они уже в НАТО. Есть Украина, где большая часть населения сегодня против, а другая часть населения за. Есть Грузия, которая хочет в НАТО, провела референдум, действительный или подтасованный, но во всяком случае политически элита и оппозиция и власть туда собираются. Есть Армения, которая, по-моему, туда не собирается. Поэтому вот у вас как-то на базаре говорят, вот кучка, а в кучке штучка, или сколько там вообще вот их, которые хотят в НАТО. Молдова вроде бы сегодня в расчете на приднестровское регулирование заявила, что она хочет быть нейтральной.
Угу. Сегодня у Молдовы в Конституции записано, да. Она никогда да. не подавала.
Ну, Украине, на Украине в Конституции не записано, записано в декларации.
При она никогда не подавала в НАТО, Молдова.
Но Молдова пытается просто поменять эту статью Конституции на Приднестровье.
Угу.
Но она, эта статья, слышит. Но тут есть другой, я по-другому это объяснил. Это тоже во многом связано с необозначенностью цели российской внешней политики. Вот с Грузией, например. То есть мы должны точно понять, в этой ситуации, чего Россия хочет. Да? Она хочет сохранять статус-кво, она хочет восстановить территориальную целостность Грузии, или она хочет, чтобы события в этот момент развивались, условно говоря, по костовскому сценарию. И совершенно очевидно, что в этой ситуации... Что в этой ситуации грузинское общество дезориентировано этим вот постоянным вот поиском хотя бы ответа на этот вопрос о российских целях, оно, естественно, ищет себе зонтик.
Mm-hmm.
Да? Вот простой ответ. Молдова. Действительно, когда возникает вопрос о необходимости восстановления территориальной целостности, то для этой страны гораздо выгоднее быть нейтральной и целостной, чем в некоем оборонном союзе, любом, и разъединенной. Да. Украина. Есть тоже масса вопросов, которые тоже связаны с целями российской внешней политики в этой стране. Мы не раз видели о том, что были самые различные подходы к Украине, к ее будущему, к российско-украинским отношениям, к предложению интеграционных моделей и так далее и тому подобное. И совершенно очевидно, что есть достаточная часть политического истеблишмента, действительно, кстати говоря, не поддержанная сегодня большинством общества, которое считает, что в этой ситуации, когда Россия не предлагает никаких альтернатив интеграционных, серьезных, единственный нормальный путь развития – это вступление в НАТО. Но опять-таки это будет решено, я думаю, только в будущем, потому что для того, чтобы Украина стала членом НАТО, необходимо, чтобы цифра скептиков и сторонников изменилось ровно вот так вот.
Наоборот,
да.
Ну, хотел бы сказать, что опять-таки такой анализ предполагает, что есть некие постоянно предающиеся раздумьям гамлетовским страны, которые сами свои политики не имеют, а все ждут, что Россия им скажет, чего она хочет, и вот тогда они определятся. А если идут в НАТО, то только от того, что Россия им не определилась. На самом деле все ровно наоборот, например, с Грузией. Чего хочет Грузия, стремясь в НАТО? Грузия хочет, чтобы НАТО вернуло Абхазию и Южную Осетию. Вначале Грузия хотела, чтобы это сделала Россия.
Но это и есть национальный интерес.
Ну, они так его формулируют. Но так это не они ждут от нас, чтобы мы определились. Они сами определились в том, что для них главное возвращение Абхазии и Осетии, и желательно не своими руками, а с помощью чужими. Они хотели вначале, между прочим, чтобы это сделала Россия. У них была такая надежда, когда они соглашались на ввод миротворческого контингента, они подписывали эти соглашения, думали, что отношения особые с властью российской тогдашней, у Шеварднадзе, с Ельциным, они поспособствуют этому. Но оказалось, что вот это Россия никак не переварила. Она не переварила то, что она подписывалась сохранять мир, а не принуждать кого-то куда-то войти. Мы же ведь не подписывались под тем, что мы будем заставлять Абхазию против ее воли куда-то вступать. Мы говорим, что мы сохраняем там мир. Что касается Украины, которая тоже не знает, чего от нее хочет Россия, Украина имела счастье, как и Россия, подписать с Россией договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. По сути, союзнический договор. Сегодня она этот договор фактически предает забвению, по сути, хотя хотела бы внешне, чтобы он сохранился. Собирается из внеблоковой страны, нейтральной страны, становиться блоковой страной. И для камуфляжа, вот устами моего коллеги, всем говорит, мы не понимаем, чего хочет Россия.
Сейчас Украина,
Украина сегодня хочет изменить взятым на себя обязательства.
Алексей Георгиевич.
Я думаю, что вот я хочу здесь отослать вас к высказыванию очень важному нынешнего президента России, который он сделал, когда еще был кандидатом в президенты. Он сказал, мир смотрит на нас настороженно, не потому, что мы стали такими сильными, а потому что Россия достаточно непредсказуема в своей внешней политике, да и во внутренней тоже. И вот я с этим, кстати говоря, согласен. Россия стала, конечно, сильнее и в еще большей мере самоувереннее за последнее время. В немалой степени потому, что и американцы, и Европа оказались в таком неожиданном кризисе, который, видимо, продлится достаточно долго. То есть относительно она стала сильнее, еще больше, чем в абсолютных категориях. Вот. Но предсказуемости, вот помимо общих таких положений, которые всем приятны, всем понятны, всем приемлемы. Мир, сотрудничество, примат международного права. Вот кроме этого, конкретных позиций давно от нас не было слышно. И в этой связи, я знаю, что Константин со мной, наверное, не согласится, у нас с ним долгий спор на эту тему идет. Я считаю, что Россия должна вот сейчас в этой ситуации на очень высоком уровне и очень твердо сказать, что Россия берет на себя, подтверждает свое обязательство, она является гарантом территориальной целостности всех стран СНГ. И суверенитета, и их международного статуса, и будет с ними развивать равноправное сотрудничество, уважать их историю, уважать их национальные традиции и так далее. Что касается, это касается Украины, это касается Грузии. Россия сделает все для того, чтобы мирным путем решать грузинские территориальные, помогать им. И она, кстати, посредником и выступает. И будет еще активнее это делать, чтобы мирным путем решить территориальные проблемы Грузии. Россия официально не признает непризнанных республик. Но это все до тех пор, пока сохраняется та модель отношений, которая была выработана после 91 года. То есть и Грузия, и Украина, они остаются в военно-политическом отношении нейтральными государствами. Вот тогда Россия берет на себя обязательство быть гарантом. Если они перестают быть нейтральными государствами, это не значит, что Россия на них завтра нападет. Но Россия тогда с себя такую ответственность снимает. Пусть а другие о них заботятся, а Россия будет по-другому формулировать свои интересы в новой ситуации. Вот если бы это сказали, вы 10 раз повторили на официальном уровне, если бы Медведев вчера это сказал на встрече, что мешает? Наверное, есть разные мнения. Есть такие мнения, что ладно, пусть Грузия и Украина уходят в НАТО, но мы заберем себе Крым, Абхазию и Осетию. Может, у кого-то такие мнения есть, хотя это, на мой взгляд, безумие, но, может быть, и есть.
Демонический Портников.
Мне кажется, что то, что говорит Алексей Георгиевич, если бы это было бы воплощено в жизнь как внешнеполитический принцип, это было бы достойным ответом на те вызовы, которые существуют в связи с провозглашением независимости Косово в международном праве, и которые очень опасны на постсоветском пространстве даже не с точки зрения отношений России с ее соседями, а с точки зрения будущего самого российского государства. Мы должны четко понимать, что как только на этом пространстве возникнет первая самопровозглашенная республика, которая будет признана Россией, и это, и России удастся добиться провозглашения, признания независимости этой страны новой, хотя бы частью государств, это будет тот приговор, который будет вынесен самому российскому государству и ее нынешней границе. То есть, по большому счету, это будет настоящая угроза, потому что настоящая угроза миру в регионе, это дезинтеграция Российской Федерации. Вот тогда можно будет собираться здесь и говорить без угрозы. Без Константина Федоровича, наверное, но с Алексеем Георгиевичем.
Что ж вы так себя ведете-то неприлично? Извините, Константин Федорович.
Потому что Константин...
Я очень терпеливый. Константин... В отношении Портникова, тем более, который успел побывать и корреспондентом независимости.
Все, хватит.
И молоди Украины. Что он в разных лигах остается одним и тем же. Это комплимент.
Я просто имею в виду, что любая поддержка сепаратистских настроений на постсоветском пространстве, которая российскими политиками нередко эксплуатируется, некоторыми, и выдается средствами массовой информации определенных стран за позицию самой России, она опасна для самой России. Вот и все, что я имел в виду, когда
дорогой друг, прекратите, во-первых, нас запугивать, во-вторых, зомбировать. Вот если вы что-то сделаете, то в этом случае, ах, что произойдет?
Я никого не
запугиваю. Во-первых, из ваших уст это странно слышать, потому что вы исходите совсем из других, может быть, политических целей и не скрываете это. У вас другие интересы и другие заботы.
Национальные
в том числе.
У меня, как у человека, живущего в соседней стране.
Можно я закончу? Я могу закончить. Но это же понятно.
Я закончу предложение.
Понятно, но я вот хочу закончить свою мысль. Так вот, я хочу просто заметить, что есть общие правила международных договоров. Они действительные, они существуют, если они соблюдаются сторонами, которые эти договоры подписали, которые их узаконили, ратифицировали. Значит, было бы очень странно держать Россию за такой пример, международную жертву принципов, которая сама применяет по отношению ко всем принципы, в то время как мир живет совершенно по-другому. Мир нарушает принципы, действует по принципу, если нельзя, но очень хочется, то можно. Вот, например, страны НАТО, очевидно, сегодня воспринимают такую логику, что, в принципе, они соблюдают международное право. Но если очень хочется, если очень нужно, то, в принципе, можно их и нарушить. Ну, там с Косово можно нарушить, ну, там с Югославией можно нарушить, ну, там можно поддержать кого-то в Ираке или в Иране, не дай бог, если Иран тоже станет жертвой всего этого. То есть, вот они себя так ведут, но при этом они все в роли строгого учителя говорят, а Россия, почему она так не принципиальна? Почему она вообще задумывается о том, чтобы признать непризнанные государства, как это делаем мы? Мы это ладно, но она-то почему?
Да нет, но никто там так не говорит. Там как раз
больше... Но это то, что вы говорите да, другими нет, словами. Нет,
но опять-таки, это надуманная совершенно проблема. Никто там так не говорит. Но когда на Россию смотрят...
Ну вы так говорите, вы так говорите. Вы давайте, мы будем благородны. Минуточку,
давайте здесь разделим. Вы сказали на Западе, хорошо, оставим Запад, пускай они что хотят, то и говорят.
Да, у нас, давайте.
Давайте про нас. Я говорю о том, что Россия должна исходить из своих собственных интересов, прежде всего. Угу. И интересы состоят в том, чтобы принцип территориальной целостности соблюдать. И если мы категорически отказались
как признать принцип,
Косово,
как принцип.
И я надеюсь, никогда его не признаем,
как принцип.
Как никогда, то мы не должны тут же сами у себя подумать, а вот это по-другому.
Вы же учились там, в школе русскому языку тоже.
Вас все время перебивают, а теперь вы меня
перебиваете. Нет, я просто хотел один наводящий вопрос. Вы знаете, что есть правила русского языка, но у них есть исключения. Чаще,
хорошо,
пиши с
буквой вот есть такие, а есть исключения? Вот есть такие международные правила. Вот есть такие международные правила. И я очень рад, что Медведев вчера и позавчера снова это подтвердил, что международное право Россия должна всемерно поддерживать. Особенно сейчас, когда она стала сильнее. И когда это явно международный порядок, международное право, она должна поддерживать. И поддержка сепаратистов, нарушение территориальной целостности, это совершенно для России не нужно. Она останется в одиночестве в СНГ, во-первых. Никто ее не поддержит. Китай не поддержит. Индия никогда не поддержит. Большинство стран, которые сейчас критикуют, и в ООН, кстати, подавляющее большинство, которые критикуют США за Косово, они-то будут критиковать Россию. Мы потеряем эту поддержку. А то, что Костатин говорит, что НАТО в принципе соблюдают, но иногда делают исключения, так НАТО и прежде всего США за это уже расплатились и будут расплачиваться еще долго.
Ну, и за Ирак, пока и за Ирак, виртуально.
За Ирак, да, не расплатились за Ирак. Ирак сейчас это проблема номер 1, 10, 20 и 100 для США.
А за Югославию расплатились? За
Югославию еще расплатятся. Со временем расплатятся
тоже. Пока-то нет.
На Балканах... Должна, так сказать, выполняться эта расплата.
Это идея исторической справедливости.
Таким образом, понимаете? Что Соединенные Штаты уйдут из Ирака рано или поздно. Угу. И уйдут они с колоссальным ударом по своему престижу, позициям международным, авторитету, влиянию и роли вообще в союзах международных. Конечно. Вот как они расплатятся. И они расплачиваются уже сейчас тем, что увязнув в Ираке, они не могут никакой эффективной политики в отношении Ирана проводить, которая для них считается гораздо большей угрозой. И разваливается все в Афганистане, который был их ответом на теракты, и где операция поначалу прошла очень успешно, они сейчас все и там теряют. Вот как они расплачиваются. Угу. По Балканам более сложная ситуация, но я уверен, что Балканы, дальнейшее развитие Балкан пойдет по очень нестабильному пути. И сепаратизм и в Греции, и в Македонии, и в других
странах. Да им-то какая разница? От Греции и Македонии?
Греция это член Европейского Союза, член НАТО. Между Македонией тоже будет. И вот в НАТО начнутся те же самые процессы.
Албания член НАТО.
И вопрос Албания, заключается... Албания это как
они
раз
с этим,
на руку
и сегодня. И они с этим выхлебуют на Балканах еще в полной мере.
Знаете, есть тут нужно понять, что такое национальный интерес.
Зачем же нам следовать этому примеру? И тоже вот они так делают, и вот мы туда
да
же
это, полезем. Да нельзя упрощенная картина мира.
Одно просто. Я вас пожалуйста. Мне остается только вас
перебивать,
потому что вы не даете мне говорить. Пожалуйста. Как обычно.
Пожалуйста.
Национальные интересы той или иной страны зависят еще и от того, что вообще в нормальной стране люди еще хотят иметь нормальных предсказуемых соседей. И нормальных предсказуемых партнеров. Вот национальные интересы России состоят в том, чтобы иметь дело с адекватными Соединенными Штатами, прислушивающимися к российской позиции и адекватно реагирующим на какие-то российские замечания. Национальные интересы России и национальные интересы Украины, вот скажем так, да, состоят в том, теме, чтобы давайте. Иметь дело с демократической, цивилизованной, знающей свои внешнеполитические интересы, целостной,
так.
Мобильно развивающейся Россией. Только так вот, правильно? То есть,
прекрасно.
Есть идея такая, что национальные интересы состоят, допустим, там, в какой-то соседней стране, там, Украины или Грузии, состоят в том, чтобы в России все полыхало и бурлило. Ну, это же национальный интерес, а сумасшедший. Я понимаю, что легче иметь дело с сумасшедшими. Когда человек начинает говорить о том, что он заинтересован в том, что в России все было стабильно, ему сразу начинают говорить, что он зомбирует, что он не может так думать, потому что он, конечно, враг России. Как иначе?
Нет, если, я если... припоминаю.
И это означает только то, что люди, которые так думают, они на самом деле являются враждебно настроенными по отношению к соседним России стран.
Подвел базу.
Я уже потерял нить.
Подвел базу, называется. Это у нас так называлось комсомол. Вы же были в комсомоле, мне кажется.
Ну, не на тех должностях.
Какая разница?
Ну, просто... Прекратите, что ж вы, ей-богу, как...
Ничего страшного. Нет, это просто дружеский спор. Я просто хочу сказать, что все то, что сказал Виталий, это замечательно, конечно, но... Он говорит, что мы зря подозреваем кого-либо, и что только безумцы могут
хотеть... Никого-либо, а меня.
Хотеть Виталий, другой России. Да. Я вот сейчас вообще не о вас. Вы не считаете себя, как говорил Мюллер, фигурой, равной Черчилль. Не все только о вас.
Константин Федорович,
а в Украине, ближе к теме. Об Украине. Был 2005 год, и из уст лидеров Майдана, героев Майдана, которые стали потом президентами, а потом премьерами, мы слышали о том, что оранжевая революция, новый этап освобождения Восточной Европы. Это, между прочим, уже они не в роли каких-то общественных политических деятелей, а в роли государственных деятелей говорили, подписывали декларации. Что же вы сейчас нам говорите про то, что это от кого будет освобождение и кто освобождается?
Вольно мы усмотрели Восточной Европе, на вода никто не особо
нет,
не говорит.
Нет, минутку. Это Карпатская декларация президентов Ющенко и Саакашвили об освобождении, новом этапе освобождения народов Восточной Европы.
Карпаты
и цели
на Майдан,
в 2005 году. В 2005 году, это после Майдана было, они встречались на Карпатах. Называется Карпатская декларация. Вообще немножко поинтересуйтесь международными отношениями. Спасибо. Так вот, в 2005 году публично раздавались разговоры о том, что это оранжевая революция сейчас. Искали здесь, бегали украинские, некоторые телегруппы искали, где же тут оранжевые флаги, они сейчас вот здесь появятся в России, вот сейчас начнется здесь в России, перекинется сюда и так далее. Это очень быстро все закончилось. Через полгода, в связи с вот известным кризисом между Тимошенко и Ющенко. Но эти полгода были. Поэтому не надо представлять все так, что мы должны на слово верить, что все хотят нам только добра. Конечно, все хотят своих интересов, которые по-своему определяют. Одни политики на Украине считают, что Украина должна быть в союзе с Россией, в союзных особых отношениях с Россией. Другие политики считают, что Украина должна вступить в НАТО, потому что она испытывает от России постоянную угрозу. Это же так?
Я вас сейчас прерву, вот почему. Вот
да, я закончил,
наши дорогие слушатели и зрители, вы слушали мнение всех приглашенных экспертов. Я хочу, чтобы вы сами для себя решили. Вот на ваш взгляд, Россия представляет собой угрозу цивилизованному миру? Если вы говорите «да», телефон 660-0113. Если вы говорите «нет», 660-0114. Голосование пошло.
Начался подсчет ваших голосов.
Никаких, пожалуйста, комментариев до окончания голосования нельзя.
Не, я комментарии о самом вопросе.
Остальное
Европа, остальной цивилизованный
мир. Нет, Россия, остальной цивилизованный мир. Вот так.
Россия является собой угрозу остальному цивилизованному
миру? Нет, остальному или цивилизованному?
Цивилизованному миру.
А, просто. Вот видите. Ну, то есть цивилизованный мир с одной стороны.
Если вы говорите «да», 660-0113, если вы говорите «нет», 660-0114. Значит, у меня вопрос к Алексею Георгиевичу. Вот на ваш взгляд, я прошу до окончания голосования не, так сказать, не тянуть никого на свою сторону. А существует ли некая перспектива, в которой страны, окружающие Россию, будут видеть в ней вот тот центр, к которому следует стремиться?
Да.
Возможно ли так?
Конечно, абсолютно. И я думаю, что не просто существует возможность, а есть очень серьезные шансы, чтобы это было. Вот та программа преобразования экономических, политических, демократических, борьбы с правовым нигилизмом, с коррупцией, которую провозглашает Медведев, если она будет реализовываться, я не говорю, если она будет реализована, потому что это длительный процесс, это быстро не решать, то Россия со временем и достаточно быстро станет притягательным центром для окружающих стран.
Когда это будет?
Когда программа будет всерьез реализовываться на деле. Вот тогда это и будет. Когда почувствуешь нас реально, что мы от программных заявлений, от очень хороших пожеланий и планов, мы перешли к реальным делам. И тут же начнется изменение отношения к нам. Причем не только у соседних стран. а и в Европе, и даже у здравомыслящих, как раньше говорили, части США.
Ну, прежде чем я тот же вопрос задам Виталию Портникову и Константину Затулину, я хочу сказать, что вот она, наша золотая тысяча. 57,4% считают, что Россия является собой угрозу цивилизованному миру, и 42,6% так не считают. Голосование завершено. Всем спасибо. Константин Федорович, я возвращаюсь к тому вопросу, который я задал Алексею Георгиевичу.
Может ли Россия быть притягательным центром?
Чтобы с ней хотели вступать в союз, чтобы хотели, так сказать, тяготели.
Я хочу заметить, что Россия сегодня является, может быть, не в таком масштабе и не в таком наборе союзников, как нам бы хотелось, не столь представительным, как нам бы хотелось, но уже является притягательным центром по целому ряду причин, в том числе причин, ну, вполне естественных. Россия – это большая страна с большими ресурсами, возможностями. Сегодня, скажем, у нас развивается Шанхайская организация сотрудничества, да, в которой мы сидим рядом с Китаем, с большей частью человечества, если так его посчитать арифметически. Большинство жителей Земли живут в странах, которые объединены Шанхайской организацией сотрудничества. Если это не доказательство, мы можем привести другие примеры. Когда вот маленькая Молдова, которая явно на большинство на земном шаре не претендует, она сегодня фактически заморозила свое участие в ГУАМ, потому что, как верно замечено, она рассчитывает на Россию в вопросе о решении своего приднестровского затянутого очень жесткого узла. Правильно рассчитывает, неправильно, это состоится это или нет, но рассчитывает.
Демоническому портнику оставил буквально полторы минуты.
Это должно быть, кстати говоря, моделью для других.
На ответ на тот же самый вопрос.
Я тут могу только представить Алексею Георгиевичу, он сказать, что для того, чтобы это еще и произошло, нужно четко определиться с подобной программой, потому что пока что я не вижу особой конкретики в изменении российских внешнеполитических подходов. Я допускаю, что шанс на такое изменение есть. Я совершенно не сомневаюсь, что Россия, которая цивилизованно и серьезно подходит к проблемам соседних стран, и не использует отношения с ними для пропаганды того, как в случае с Белоруссией, или иного, как в случае с Грузией, толка, может быть влиятельным геополитическим центром. Сама география, сама экономика, сама политика предрекает и роль такого центра. Надо задуматься, почему Россия не стала таким центром за последние 17 лет.
Вы же ответили на этот вопрос.
И это будет ответом на очень многие вопросы, потому что у нее были все шансы.
Но Россия для Портникова не стала таким
центром. Вы опять перебили. В 1991 году. И она все эти шансы упустила. И даже не Константин Федорович в этом виноват.
Понятно. Ну, я должна сказать,
почему
что...
для тебя она не является таким
центром? Лавры недавней дискуссии на «Маяке» вам сегодня явно не давали покоя. Я имею в виду господина Портникова и господина Затулина. Страсти кипели.
А мы были очень спокойны.
Я благодарю наших уважаемых гостей. Напомню, Алексей Арбатов, директор Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений, член-корреспондент Российской академии наук, украинский журналист, обозреватель радиостанции «Свобода» Виталий Портников и первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. Спасибо. Это была программа «Выхода нет», которая выходит в эфир по «Эху Москвы» и на канале RTVI. Смотрите нас, не пожалеете. Спасибо.
«Выхода нет».